Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что основатель компании, специализирующейся на кибербезопасности группы IB, арестован по подозрению в госизмене. В офисе прошли обыски накануне вечером. Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов. Будем об этом тоже говорить. А спортсменов решили обязательно платить спортшколам в случае отъезда за границу. И в конце поговорим о том, что в России снизилось число желающих вступить в брак. 71% хотят узаконить свои отношения, 2% желают вступить в фиктивный брак. Ну, а остальные говорят, что, в общем-то, и как-то им и не хочется особенно. В «Умных парнях» сегодня у нас важный, интересный гость. Ждем Александра Горелова, заместителя директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Будем говорить про коронавирус, будем говорить про вакцинацию, про последствия коронавируса. Подключайтесь, стрим в Ютубе у нас тоже будет. Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, телеграм, да, для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Сейчас давайте о движении коротко поговорим.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе не лишено сложностей. По МКАДу, я вам скажу, от Щелковского шоссе, от Носовихинского шоссе пробка начинается. Заканчивается она в районе развилки. По внутренней стороне на юге тоже МКАД стоит, будьте внимательны. Внутренние и внешние стороны на западе фрагментарно стоят. На севере и северо-западе тоже есть пробка, но небольшая. Преимущественно вот вам придется постоять по внутренней стороне от Алтушки до Ярославского шоссе. Далее по третьему транспортному кольцу идем. Мы здесь по внешней стороне от юго-восточной Хорды пробка и заканчивается она в районе Савеловской эстакады. Есть затруднение от Филевского парка мимо Лужников до, соответственно, съезда на Профсоюзную улицу, там будьте внимательны. Садовое кольцо тяжелое в районе Таганского узла и все, соответственно, прилегающие улицы. Явский бульвар тоже тяжелый. Бульварное кольцо, в общем-то, тоже едет тяжеловато. И пробка по внешней стороне от Курского вокзала до Тверской-Ямской.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, основатель и гендиректор компании группы IB Илью Сачкову арестовали на 2 месяца по подозрению в госизмене. Коммерсант об этом пишет со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда. Решение было принято накануне. По статье о госизмене Сачкову грозит 20 лет лишения свободы. До 20 лет. Группа IB, если вдруг кто не знает, создает программное обеспечение по информбезопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании киберинцидентов, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете. Решениями группы IB по собственным данным пользуются Сбербанк, Альфа-банк, Мегафон, Ростех и другие компании. 275-я статья. Теперь у Сачкова о задержании его СМИ сообщали со ссылкой на источники. Были сообщения, и пресс-служба подтвердила, что были обыски минувшим вечером в офисе компании, в московском офисе на Шарико-Подшипниковской улице, но подробности не приводятся. Правоохранительные органы тоже воздерживаются пока от комментариев, то есть вот те данные, которые я вам привела, это самые последние, самые актуальные. Герман Клименко с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по развитию интернета. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения все-таки связано, с чем, может быть, например, связано это дело, и насколько, вот это же сфера очень чувствительная, кибербезопасность, а, соответственно, здесь как бы в сторону вправо, в сторону влево, и вот уже 275-я статья. Примерно такая схема?
Ну, вы совершенно правильно говорите, в интернете, в реальной-то жизни, на самом деле, происходит много разных инцидентов, когда к нам приезжают иностранцы, потом оказываются сотрудниками ЦРУ, и все, кто рядом с ними бегал, попадают, то есть статья за госизмену, в целом, она очень жесткая, да? А в интернете мы привыкли к такой определенного рода свободе, раньше там не было денег, не было влияния, не было криптолокеров, это блокировщиков разных компьютеров, которые вымогают деньги. И мы как-то привыкли к некоторой такой, знаете, расхлябанности. А от этого никуда же не деваются интересы государства, и грань безумно тонка у нас в интернете. По большому счету, мы на одних и тех же серверах можем обслуживать, в общем-то, диаметрально противоположных заказчиков. А Илья, я с ним неплохо знаком. То есть я, по-моему, первым, кто его представлял Владимиру Путину на форуме «Территория смыслов» лет 8 назад. Он показывал Владимиру Владимировичу, как происходят атаки из-за рубежа, какие там группировки. То есть он в целом там технически занимался понятной историей. Да? Но вот эта грань сотрудничества, учитывая, что он, как я понимаю, хотел создать международную компанию, то тут риски, конечно же, и увеличились еще на порядок, да, потому что одновременно обслуживать зарубежные компании, обслуживать наши в основном госкомпании и при этом жить в режиме санкций, такой недружелюбной атмосфере, надо сказать. Думаю, это, в общем-то, наверное, ему надо было разделять компанию, да, и как-то самому определяться, где находиться, чтобы не попадать в двойственную историю. Я искренне надеюсь, что у него все закончится более-менее. Но вот риски в нашей индустрии сейчас стали запредельными, конечно, именно в этом направлении.
Герман Сергеевич, а связано это с тем, что все-таки законодательство как-то, ну, не подбито, если соотносить ситуацию текущую с тем, что требуется, или что? Есть ли, например, ну, какое-то взаимодействие с правоохранительными органами, когда, в общем-то, ну, можно вовремя сказать, нет, вот туда вы не лезете, потому что это опасно?
Ну, на самом деле, такой вот прям четкой истории нет. Да. И вы прям задаете прям правильные вопросы. Дело в том, что интернет породил вот эту так называемую трансграничность. Да, из-за чего ваши собеседники на нашей территории могут оказаться, ну, кем угодно. Да. И самое главное, сотрудники ФСБ здесь не будут разбираться. Да, если в реальной жизни они хотя бы, когда попадают на нашу территорию, на конференции, еще куда-то. Ну, по большому счету, они хотя бы проходят какую-то там проверку, визовую, еще что-то. То в интернете все достаточно размыто. И самое главное, никто не понимает, чьи интересы зачем стоят. Иногда проще отказаться от контрактов с зарубежными компаниями, российскими, во избежание как раз вот таких накладок. И таких инцидентов, кстати, вот за последнее время было несколько с нашими учеными, в основном, если помните эти истории, то как раз сотрудничество с обычными китайскими вузами, например, привело там к паре уголовных дел, закончившихся не очень хорошо для ученых. Да? И здесь, ну, вообще очень сложно судить по этим делам, потому что, как правило, они секретные и неизвестные, но если, знаете, как, сейчас, вот в этом плане, наверное, поколенческая разница, она прям такая очень большая. Я еще помню, когда я писал диплом, он у меня был, там, надо было написать секретно, да, но я в военно-космических войсках служил. И при этом уровень мы никак не можем определить, то есть мы не можем сейчас, нет такого института, нет такой инстанции, в которой можно было бы сказать, я хочу подписать контракт, ну, там, с зарубежной компанией, что-то ей продать, да, то есть не является ли это гостайной, там, или еще чем-то. У нас вот этой истории нет. И я думаю, не со зла, не потому что просто у нас интернет настолько резко вторгся в нашу действительность, что, с одной стороны, он приносит, как мы с вами знаем, колоссальные доходы, капитализация растут, росты, но там, где доходы, там и риски. Вот риск подпасть под санкции своих собственных правоохранительных органов, он себе в связи с вот именно нашей доступностью легкой, да, конечно, очень высокой.
Группа IBA – компания крупная, но есть же еще множество других компаний. Что ждет эту сферу в условиях дела Сачкова? Предполагаете вы какое-то развитие там?
Ну, реакции? Нет, я на самом деле очень спокойно отношусь к коллеге, который занимается у нас, там, Евгений Касперский, да, он достаточно окрасившийся игрок, да, давно понятный, известный, он классический государственник. И с этой стороны ему неприятности, мне кажется, ждать не приходится. Точно так же есть еще несколько компаний, я их прекрасно знаю. Но одна из них, например, выходит на IPO на российской бирже, то есть на зарубеж не стремится. Здесь проблема в том, что мне кажется, что если компания работает в безопасности на территории России, то тут надо, в общем-то, ограничиваться именно этой историей. Потому что, к сожалению, выйти за рубеж и как-то, знаете, вот сказать, вот здесь мы работаем на одних, а здесь на других, так не получается. Да, учитывая особенно вот наши современные международные сложности, которые прямо, ну, то нас обвиняют в вмешательстве в выборах, то еще в чем-то. И вот здесь одновременно, то есть компания, главное, должна сохранять цельность. Те, кто цельны, те, кто хранит свою юрисдикцию здесь, те, кто старается в основном работать только под заказы для российских компаний, у тех либо надо действительно перелокироваться за рубеж полностью.
Герман Сергеевич, а иностранцы вообще интересуются нашими компаниями, подобными группе IB? Ну, я не знаю, просят, например, оказывать какие-нибудь консультационные услуги или еще что-то?
Конечно, конечно, есть. Но это еще раз, мы все понимаем, они понимают, что они покупают у российских компаний. Мы понимаем, что продаем зарубежных. У нас есть огромный пласт программ, которые мы продаем за рубеж для обеспечения безопасности, вскрытия паролей, еще что-то. То есть у нас достаточно развит рынок, но он такой, знаете, да, так скажем, уведомительного порядка. Все понимают, что это российские компании. Вот какой бы смысл мы в это не вкладывали, да?
Понятно.
А у Ильи было впечатление, что это компания международная, что он там собирается в Сингапуре проводить IPO, и, возможно, к нему как раз подходили с разными историями. Мы судить, к сожалению, не можем о том, что там произошло, но, видимо, где-то вот в этой территории он попал.
Понятно. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Герман Клименко был с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по развитию интернета. Есть подробности по поводу группы IB. Значит, технический директор Волков сменит Сачкова во главе компании, пресс-служба говорит. В офисы группы IB в Петербурге идут обыски по делу основателя компании. Подразделение работает при этом в штатном режиме. Это тоже заявление компании ТАСС его приводит. И есть от... Значит, подробности. Телеграм-канал 112 сообщает, что уголовное дело о госизмене, по которому был арестован Илья Сачков, связывают с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова. Он осужден за госизмену на 22 года заключения. Сачкову вменяется передачу секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно». Михайлова осудили за раскрытие ФБР способов и методов ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателя компании «Хронопэй» Павла Врублевского. Вместе с офицером ФСБ 14 лет лишения свободы получил бывший начальник отдела лаборатории Касперского Руслан Стоянов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию незарегистрированных медицинских препаратов. Рекомендация распространяется на клиники участницы Московского международного медицинского кластера. Их обяжут уведомлять фонд обо всех побочных и нежелательных эффектах, которые могут возникнуть от приема иностранных препаратов у пациентов. Законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Также отмечается, что фонд сможет проверять качество ввозимых медикаментов в лабораториях России или Организации экономического сотрудничества и развития. Мишустин утвердил упрощенные правила ввоза лекарств для тяжелобольных, вступят в силу 1 марта 2022 года. Благотворительные фонды и медицинские организации станут подавать заявление на получение разрешения на ввоз препаратов через единый портал госуслуг. Николай Крючков с нами, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, здесь возникает, конечно, вопрос. А если Минздрав предлагает разрешить ввоз незарегистрированных лекарств, тут, правда, еще про вакцины упоминается, но тоже вопрос каких, то возникает вопрос, а почему сложно их зарегистрировать, чтобы не было вот этого отдельного нормативного акта и излишней бюрократии?
Ну, первая здесь причина: для того, чтобы зарегистрировать какой-то препарат, должен быть заявитель, владелец продукта, да, или представитель продукта, или владелец регистрационного удостоверения в другой стране, или производитель, который был бы заинтересован в регистрации в нашей стране, на территории, в данном случае, Евразийского экономического союза, да, по новому законодательству. А если же данная компания или компании не желают приходить на рынок, то кто их может заставить? Да? Они ведь должны подготовить регистрационное удостоверение на русском языке с предоставлением полного комплекта документов, там 5 модулей. И это довольно-таки непростая задача. А поэтому, соответственно, в этих случаях, а в каких случаях это бывает? Ну, когда компания видит, что российский рынок не слишком будет, ну, не принесет значительной выручки, а затраты, которые будут необходимы на регистрацию, они все-таки, ну, и на, это же не только регистрация, потом препарат надо будет поддерживать, нужно будет здесь привлекать людей, которые будут заниматься фармаконадзором, связями с потребителями, ну и прочее. Довольно затратная история. В этом случае, соответственно, возникает проблема, поскольку препарат становится недоступен для российских пациентов. И это давняя проблема. Если помните, вот эти вот скандальные истории с невозможностью найти препарат для лечения орфанных заболеваний, тяжелых заболеваний.
С фризиумом, да, и прочие препараты, да, были проблемы. Ага.
Да. Это, собственно, вечная, вот эта длительная проблема, которая годами не решалась. Соответственно, временно нашли решение. Сейчас уже можно организовать, в принципе, ввоз определенным образом через, ну, непосредственно, что же это адресный. Но проблема в том, что есть заболевания, при которых, в общем, таких людей далеко не 10 человек в России. И, конечно, было бы логичнее создать некую систему, ну, более такого централизованных закупок, ну, и цену можно было бы сбить, да, на препараты. Поэтому, соответственно, и плюс это бы сняло проблемы, например, с ввозом психотропных наркотических веществ, которые на одном психотропе, в основном, которые иногда требуются, например, для больных эпилепсиями детей. Вот. Соответственно, в этом случае вот такие бы закупки через фонды аккредитованные было бы хорошим решением. Фактически тогда доступность этих препаратов в России бы увеличивалась. Ну и второй момент, который тоже здесь нельзя не отметить, это то, что для ряда препаратов, например, почему производители не идут сюда регистрировать? Потому что по российским законам для целого ряда препаратов, большинства из них, требуется проведение как минимум одного клинического исследования с участием российских пациентов. А большинство регистрационных досье, таких данных у производителей иностранных, которые здесь в России не работают, они просто не имеют эти данные. Поэтому им для того, чтобы зарегистрировать препарат, им приходится идти еще через клинические исследования в России. И когда они считают финансовую модель по продукту, так, у них, в общем, не всегда сходится, не всегда получается.
Когда, да, Минздрав, да, предлагает вот разрешить, но с условием, что клиники, участницы международного московского кластера медицинского, будут уведомлять фонд обо всех побочных нежелательных эффектах, которые могут возникнуть от приема иностранных препаратов у пациентов, это как раз к вопросу об упрощении порядка оборота вот этих препаратов или про что? Ну, то есть вместо клин-исследований обязательное уведомление?
Это не вместо клин-исследований, вместо клинических исследований в России.
Но да, для арфанных препаратов.
Да, но для арфанных препаратов клинические исследования в России не требуются. Это не является совершенно обязательным. Я говорю про другие препараты. Да? Поэтому не для всех препаратов требуется, для арфанных нет. В данном случае я бы сказал, что это попытка, ну, скажем так, привести в соответствие практику применения вот такого рода препаратов с той практикой фармаконадзора, которая существует для других препаратов. Это не какое-то уникальное требование. Угу. Дело в том, что у нас, в принципе, по умолчанию, после того, как препарат вышел на рынок и применяется, соответствующие лечебные учреждения, врачи, они должны сообщать о всех возникающих нежелательных явлениях. Да? Естественно, это происходит далеко не во всех случаях, но в данном случае, для того, чтобы как бы дополнительно гарантировать, фактически те же требования предъявляются к закупщику, да, и к тому учреждению, ну, в данном случае медицинскому кластеру или комплексу учреждений, которое будет осуществлять применение этого препарата. Поэтому здесь скорее попытка, ну, по сути дела, создать такой механизм, который бы привел в соответствие фармаконадзор на незарегистрированные препараты таковому на зарегистрированные.
А спрос на незарегистрированные препараты высок в России или нет?
Ну, вот в том-то и дело, что мы не можем мерить вот эту потребность просто в цифрах, да, в спросе. Ну, почему? Потому что одно дело, когда, допустим, препарат кардиотропный применяется сотни тысяч людей постоянно, да, или там четырьмя сотнями тысяч людей. А другое дело, когда это орфанный препарат, когда всего в России таких пациентов, ну, скажем, 100 человек, да, бывает 200 человек, бывает 1000 человек. Ну, то есть очень мало на всю страну. Но проблема в том, что если препараты они не будут получать, то некоторые из них могут умереть, например, да, при ряде заболеваний. Некоторые могут получать постоянное прогрессирующее улучшение. Поэтому препараты им нужны пожизненно. Поэтому дело не в общем спросе, а в очень высокой потребности, я бы так сказал, в данных конкретных целевых группах, которые испытывают многолетние проблемы с доступом к нормальным, качественным, новым инновационным препаратам.
Почему-то в этой новости упоминалось, что предлагается разрешить ввоз не только незарегистрированных лекарств, лекарственных препаратов, но и вакцин. Вакцина – это все-таки не лекарственный препарат. А в данном случае, а какова необходимость? Ну, то есть сложно себе представить, что вот есть такие проблемы в прививочной кампании от того или иного заболевания.
Да, но тут надо сказать, что вакцины это тоже иммунобиологические лекарственные препараты, то есть это полностью лекарственный препарат, просто особого типа, а не более того. И по поводу, я думаю, что речь, наверное, идет об антиковидных вакцинах в первую очередь, скорее всего. Но дело в том, что те вакцины, которые, скажем, не составляют первый эшелон, наиболее востребованный в мире, в принципе, проблем их зарегистрировать большой нет. Требований именно проводить клинические исследования в России, строгого нет. Однако, например, та же китайская одна из вакцин, они пошли по пути проведения третьей фазы международного цифрового клинического исследования, в том числе в России. То есть, в принципе, они готовы это делать. Джонсон & Джонсон высказал желание, да. Но проблема в том, что те же мРНК-вакцины-производители, они не хотят здесь регистрироваться, вот. И, соответственно, ну, государство как бы создает возможность дополнительно, хотя бы вот в этот фарм-кластер, медицинский кластер, возить вот эти вакцины, я так понимаю, мРНК. Проблема в том, что по официальной позиции, которую, например, в начале этого года и в прошлом году представители, например, Pfizer высказывали, они говорили, что мы не планируем выходить сейчас на российский рынок, нам это сейчас не сильно интересно, но мы подумаем. И вот как заставить их, да, то есть как сделать так, чтобы из цепочек поставок этой компании, которая очень жестко контролируется, да, как сделать так, чтобы часть этих вакцин в обход регистрации пошла в Россию? Не знаю, честно говоря, сложно сказать. Если мы говорим, еще раз повторяю, о самых востребованных вакцинах, то не думаю, что это сработает. Uh-huh. Если мы говорим о невостребованных вакцинах, то, в принципе, они сами готовы приходить на российский рынок, если им не будет создаваться никаких особых препонов. Ну, то есть здесь не думаю, что это будет иметь какое-то определяющее значение.
Николай, вот еще вопрос по поводу незарегистрированных лекарств. Мы понимаем, что есть люди, например, с орфанными заболеваниями, которые через суды региональные пытаются добиться того, чтобы им эти лекарства выдали. Там некоторые люди не дожидаются и умирают. Несколько вот уже случаев, например, было публичных с людьми, у которых спинально-мышечная атрофия. То есть то, говорят, денег нету, то еще чего-то, и, в общем, справки эти люди очень долго собирают. Почему не сделать так, как в случае с незарегистрированными психотропными препаратами? Ведь Минздрав утвердил перечень этих препаратов. Там диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам, фенобарбитал и так далее. Что мешает здесь такой список создать? Потому что, ну, по факту, действительно, если Минздрав предлагает разрешить, но это все что угодно может быть. А, наверное, люди, которые будут подавать заявки через медицинские учреждения или лично, или как-то через фонды, они тоже могут столкнуться с тем, а зачем вам это надо? А у нас не предусмотрено. И опять бюрократия, и опять потери драгоценного времени.
Ну, вот хочется надеяться, что уже после стольких лет, вначале бесплодного, потом, можно сказать, частично плодного обсуждения, наконец-то проблема будет снята. Никакой, по сути, большой, прямо неразрешимой проблемы здесь нет. Есть законодательство, есть нерасторопность, скажем так, отдельных чиновников, которые вопросы решают. Собственно, вот создание такой концепции, когда мы закупаем централизованно в Российскую и доставляем в Российскую Федерацию незарегистрированные препараты, она как раз может помочь для решения вот той ситуации, которую вы описали. Кстати, речь идет не только, конечно, о спинальной мышечной атрофии, значительно более широкий круг заболеваний. Это эпилепсия на фоне ДЦП у детей, это это, собственно говоря, и муковисцидоз. Мы знаем тоже случаи смерти у нас, к сожалению, не дождавшихся эффективных лекарств, тоже немало, да, это тяжелые очень заболевания. Поэтому это целый ряд пациентов, которые здесь и сейчас нуждаются в эффективном лечении. Я надеюсь, что все-таки государство найдет возможность, это число пациентов не столь велико, а на самом деле гуманистическая направленность, да, в государстве, она должна активно и быть, и демонстрироваться. Сейчас, к сожалению, это пока не так, но надеюсь, с помощью вот таких моментов не только конкретный медицинский кластер в обход действующего ныне законодательства получит доступ к таким препаратам, но и многие-многие пациенты, которые в них нуждаются. Ну, хочется в это верить. Понятно, что дьявол в деталях, но хочется, конечно, верить, что таким образом будут решена многолетняя проблема.
Спасибо большое, Николай. Спасибо. Николай Крючков был с нами, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук. Пан говорит, так на каждом препарате есть информация о побочных явлениях, говорит пан. Ну, понятно, конечно, есть. Понимаете, это как с... То есть, а вы тут говорите, что это каким-то образом на российский патриотизм завязано. Это абсолютно не завязано патриотизм. Есть протоколы. Пожалуйста, история с вакциной «Спутник Ви». Здесь исследования проведены, вся Аргентина привилась, за граница, пожалуйста, Сан-Марино привилась, а Европейское медицинское агентство и Всемирная организация здравоохранения говорят, нет, что-то не хватает документов каких-то. Хотя, по сути, базис для того, чтобы принять решение зарегистрировать препарат, он есть, тем более, что Россия сама подала заявку. Поэтому ни на какой патриотизм это не завязано. Каждая страна, ну, действительно, в силу тех или иных причин проводит собственные исследования или требует дополнительные бумаги. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Комиссия Думы в ближайшее время обсудит с представителями Google вопросы к работе Ютуба. Комиссия активизировалась в связи с тем, что Ютуб вчера без объявления причин, без объявления войны вообще удалил канал, YouTube-канал канала RT, и, соответственно, возникают теперь вопросы, что дальше. Группа IB опровергла сообщение об обыске в офисе компании в Петербурге. Пресс-служба уточняет последние данные. Так, Эрдоган утверждает, что в 2022 году может открыть первый энергоблок АЭС Акую, который строит Росатом, и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин переходит на работу в Государственную Думу.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, спортсменов решили обязать платить спортшколам при отъезде за границу. Документ предусматривает выплату компенсации молодыми спортсменами в случае ухода в зарубежные клубы. По замыслу авторов инициативы, затраты российских спортшкол на подготовку таких спортсменов должны быть компенсированы. Законопроект об ограничениях на переход молодых спортсменов в зарубежные клубы внесло правительство России в Госдуму, сообщается на сайте парламента. В случае, если документ будет принят, российские спортсмены в возрасте до 23 лет будут обязаны выплачивать компенсации подготовившим их спортивным организациям и школам при найме за границу. Авторы законопроекта отмечают, что иностранные спортивные организации пользуются пробелами в российском законодательстве, приглашают молодых россиян для участия в соревнованиях, например, в хоккее, без трансферных выплат, так как эти спортсмены еще проходят подготовку и не оформили трудовые отношения с клубами в России. Елена Истягина Елисеева с нами, член Общественной палаты, директор Музея спорта и профессор Высшей школы экономики. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А это не похоже на какое-то спортивное крепостное право?
Вы знаете, это похоже на то, что можно выстрелить себе в ногу. Например, дьявол, как говорится, кроется в деталях. Вот, например, в законопроекте говорится о том, что вот этот самый молодой спортсмен, если он уезжает в коммерческий клуб, который не играет в лиге, где играют наши клубы, ну, например, НХЛ, должен заплатить. А если он уезжает в коммерческий клуб в лиге, где играют наши клубы, например, КХЛ, то заплатить он не должен. А если он поступит в коммерческий клуб, в отечественный, собственно, он тоже никому ничего не должен платить. Но вопрос-то в том, что если вы хотите компенсировать что-то школе, назовите основание. Государство дает деньги на спортивную подготовку для того, чтобы молодой спортсмен реализовывал свою потребность завоевывать места медали. Государство не платит за медаль. И потом есть еще нюансы. Вот государство на этапе спортивной подготовки, на тренировочном, на спортивного совершенствования, на высшего спортивного мастерства. Это все этапы спортивной подготовки, высшего спортивного мастерства, самый высокий. Вот платит за спортсмена в спортивную школу, чтобы он там занимался. Вот спортсмен бросает. Он должен заплатить?
За что?
А вот за что? Это, в чем разница? Вот если он заключает контракт с иностранным, допустим, иностранным клубом коммерческим и уезжает, и, допустим, он бросает спортивную подготовку, в чем разница? Для государства он как бы деньги потрачены, но они не потрачены за то, чтобы этот спортсмен гарантированно принес медаль.
Елена Александровна, тут еще такой момент тонкий. Ведь спортивные школы, они же не все обязательно бесплатные. То есть не везде вкладывается государство, ну хотя бы в инфраструктуру.
Извините, ничего подобного. Нет? Если это спортивная школа Олимпийского резерва, то там... Так. То она бесплатная. Но опять есть нюансы. Например, все, конечно, бесплатно. Есть такой так называемый стандарт спортивной подготовки. И выделяется определенное количество денег. Причем это количество денег обычно меньше, чем необходимое, прописанное документально. Например, что один спортсмен на этапе высшего спортивного мастерства стоит хоккеист. Его годовая подготовка, условно, 1 200 000 рублей. Ну, по-моему, так она стоит. То школы реально готовят, они не получают 1 200 000 за каждого. Обычно это значительно меньше. Дальше есть такая штука, разные виды спорта. Мы же не только в футбол, хоккей играем. Например, моя дочь занимается теннисом в дюшор. Сын моих друзей занимается гимнастикой в дюшор. Например, Минспорт, по логике авторов закона, должен определить сам некоторые виды спорта, которые должны компенсировать. Ну, логично, что это будет теннис. Почему тогда я должна буду компенсировать эти деньги за своего ребенка, если вдруг он пойдет играть в иностранную лигу, а гимнаст нет? Более того, мы оба родителя, и еще присоединятся многие другие, скажем, это все замечательно, но тогда кто компенсирует затраты на экипировку, которые мы покупаем сами, затраты на дополнительных тренеров, которые мы покупаем сами, на аренду и так далее?
А с вашей точки зрения, все-таки востребованность российских спортсменов за границей, то есть за граница присматривается к ним, потому что в пояснительной записке сказано, что иностранцы пользуются пробелами в российском законодательстве и приглашают молодых россиян для участия в соревнованиях, например, в хоккее, без трансферных выплат. Ну, как будто бы это какая-то не уловка даже, а злой умысел.
Я бы подчеркнула, что эти же законодатели предполагают, что трансферные выплаты должны будут делать только те иностранные клубы, которые не играют в лигах вместе с нашими. То есть, если в КХЛ играет, то трансферную выплату не нужно, то есть, если он в какой-нибудь финский клуб пойдет. А если в клуб НХЛ, то да, выплата нужна. Я вам приведу пример не из спортивной сферы. Да. У нас есть чудесная певица Нетребко.
Так.
Вот она закончила, допустим, или молодой талант закончил музыкальную школу, училище. Его пригласили, ну, допустим, в Ла Скала.
Угу.
Он обязан компенсировать школе то, что его учили? Скажите, пожалуйста.
Ну, вроде бы пока нет.
Мы обязаны закрепостить этого ребенка, ну, чтобы он вот именно здесь пел, а не в какой-нибудь там, понимаешь, иностранной Ла Скале.
Елена Александровна, а если по-другому на это посмотреть, а с точки зрения коммерции, на чем спортивная школа еще может заработать, чтобы не привязывать к себе спортсмена?
Я бы тут еще с точки зрения коммерции вспомнила еще одну штуку. Когда мы, представьте, мы примем закон, ребенок уедет, ну, то есть молодой человек уедет, заплатит в итоге эти деньги, а потом мы будем приглашать его играть за сборную страны. И он скажет: ребят, вы знаете, это коммерческие отношения, только бизнес, ничего личного. Я заплатил за все, ну, то есть фактически я заплатил за свою подготовку сам. Заплатите мне за участие в сборной команде страны. Понятно. Это возможно? Думаю, да. На чем школа может зарабатывать? Конечно, на трансферах можно и нужно зарабатывать, но это регулировать, это можно отрегулировать внутри федерации.
Ну, понятно, то есть того вида спорта, где занимается сам человек. Да. Спасибо большое, Елена Александровна. Принято. Елена Истягина Елисеева была с нами, член общественной палаты, директор музея спорта и профессор высшей школы экономики. Говорит, что, ну, фактически это, в общем-то, да, какое-то закабаление спортсменов, и делать этого не стоит. 7373948, телефон прямого эфира. Денис говорит, это своего рода стимул для спортсменов оставаться дома, а не пахать на дядю Сэма. Нет, подождите, Денис. Оставаться дома, например, без денег, если его никуда не приглашают, или же у него перспектива получить за границей, например, больше денег и выложиться там. И вот туда отправиться. Ну, как-то так. Он же, в конце концов, работает на себя. Вот. Да, он, конечно, работает на то, чтобы выступать, получать медали и так далее и тому подобное. Но что делать этому человеку, если да, так сложилось, что его приглашают за границу? Отказываться от этого? Или платить действительно, то есть вольную какую-то получать здесь? Ну, то есть, или какова логика государства с вашей точки зрения? Ведь, по сути, этот закон можно рассматривать как, ну, попытка, скажем так, компенсировать недостачу в тех звеньях вот этой вот цепи воспитания спортсмена и получения им медалей, потому что вот можно его здесь закрепить, этого человека, а если он уйдет, то как бы с него хоть шерсти клок получить. Вот, потому что мы в тебя вкладывались. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Константин, здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло, да.
Здрасте.
Евгений, приветствую, Константин.
Да.
Ну, мне кажется, тут все гораздо сложнее, и наша власть боголюбивая, как всегда, рубит с плеча.
Почему?
Потому что, с одной стороны, да, действительно, ну вот, ну, поскольку я там фанат, допустим, НХЛ, да, там, я прекрасно понимаю, что зарубежные скауты сидят, ну, они следят за нашими ребятками чуть там не с 5, не с 6 лет.
Угу.
И потом они просто их утаскивают там, ну, в 12-13 лет. Ну, допустим, сейчас вот звезда НХЛ Кучеров. Он ни дня не играл, в принципе, в российских клубах. Ни дня не играл. То есть его как утащили вот в НХЛовскую систему, и там он стал суперзвездой.
Угу.
Это первое. Но, с другой стороны, тут есть нюанс. Потому что, когда говорят выплачивать школам, да, у нас же большую часть вкладывают родители, тренеры. У нас же ведь как получается? На любой контракт, вот, допустим, хоккеиста, футболиста или баскетболиста, да, там же 10 голодных ртов. Это первый тренер, это родители.
Ну,
это
понятно, массажисты,
тренер,
медики и так далее, да.
Угу. Да, да, да. И поэтому получается контракт в 10 концов. Ну, как у нас в футболе, там, какой-нибудь сопливый мальчишка 17 лет, он стоит 5 миллионов, ну, потому что там слишком много желающих получить.
Спасибо, Константин. Да, принято. Здесь тоже, конечно, здесь такая проблема, но есть еще другой момент. Спортсмены, например, уезжают тренироваться за границу. И там к ним присматриваются. Уезжают за границу, как это было в 90-е годы. Многие наши фигуристы, многие наши теннисисты, пловцы, они тренируются, и некоторые продолжают тренироваться за границей, потому что для них спортивная инфраструктура, для них там лучше. Ну, как-то так сложилось. Как-то так сложилось. Но при этом он формально приписан к этой вот школе Олимпийского резерва. Но тот же самый тренер говорит: слушай, вот ты там приписан формально, да, ты здесь. Но вот там вот лучше. Там инфраструктура, у нас там что-то еще не достроили. И он туда уезжает тренироваться. Но тоже можно дойти тогда до такой логики, что он должен будет компенсировать что-то, что он не пользуется той инфраструктурой, которая здесь его не удовлетворяет, и он должен что-то компенсировать или нет. Или он уехал туда, его утащили, тогда плати, пожалуйста. Нерезультативный или травмированный тоже должен будет компенсировать, Ирина спрашивает. А что это за сегрегация такая? Если человек отучился на бюджетном вузе и уехал работать в другую страну, он должен что, выплачивать вузу? Спортсмен — это такая же профессия, такая же работа. Почему платить должен только спортсмен тогда, говорит Дэнин Ди. Ну, справедливое замечание с учетом того, что я просто напомню. Наши фигуристы, парники, одиночники, танцы на льду и так далее, они получали свои медали, например, в конце 90-х годов, в нулевые годы. Тренируясь при этом за границей, но они выступали за российскую сборную, да, но за границей тренировались, потому что после развала Советского Союза инфраструктура тоже развалилась. Ну, как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Получается, мы платим налоги, на эти налоги содержат спортшколы, учат спортсменов, а потом они уезжают за границу. С какой стати я за свои налоги должен спонсировать чужих детей, которые потом будут играть за чужую страну? Вот если родители такого ребенка хотят, пусть на 100% обучают его в спортшколе за свой счет, и тогда пусть он будет, ездит куда хочет и никому ничего не должен, говорит Сергей. Послушайте, Сергей, школы, давайте тогда также подумаем, есть какая-нибудь, я не знаю, районная школа на 1000 детей, ну, не знаю, в каком-нибудь Видном, в Люберцах, как угодно. И вот там в первый класс дети пошли, а в 11 классе дети выпустились, например, хорошо, в 10 классе, в 10, например, да, выпустились, потому что в 11 его пригласили куда-то, этого ребеночка, но он какой-то гений, например, и он решил с родителями там уехать куда-то, вот, в страну СНГ, будем, не дальнее зарубежье, ближнее зарубежье. А в него вложились, там из ваших налогов тоже все оплачено, понимаете? А его такого негодяя пригласили за границу. Что-нибудь там, я не знаю, там в вуз какой-нибудь он там поступил. Он тоже должен вам компенсировать те части налогов ваших, которые с вашей точки зрения потрачены, и уж что он в Российской Федерации не остался. Ведь функция государства – это же не только дать всем, ну, образование при условии, что останутся здесь. Разве такая функция государства? Или что? Может быть, тогда речь идет о том, что функция государства еще дать возможность как раз всем этим детям проявить талант свой и, соответственно, оплачивать это с таким же образом. Ну, потому что если мы не закрытая страна. 7373948, телефон прямой эфир. Не знаю, как странная логика у вас. Здрасте, алло.
А, добрый день.
Здрасте. А,
вы знаете, конечно, потрясающую тему вы коснулись. Она действительно интересует очень многих. Но здесь нужно сделать одну очень серьезную оговорку. Я, к сожалению, вот не сразу, не с самого начала стал слушать. Ведь надо понимать, что речь идет не о тотально всех спортсменах, которые проходят подготовку в спортивных школах. А, во-первых, в школах, которые перешли на стандарт, федеральный стандарт спортивной подготовки, и о тех спортсменах, которые достигли уровня ВСМ, ну, высшего спортивного мастерства. Но чтобы понимать, это уровень участия в кубках, в кубках мира, участие в международных соревнованиях уровня чемпионат Европы, мира и так далее. То есть это не самые обычные спортсмены.
И что?
Конечно, правильно, вернее, абсолютно неправильно говорить о том, что ребятишки, которые, дети, которые занимались на уровнях начальной подготовки, осваивали азы спорта, должны что-то там возмещать.
Короче говоря, если он уровня достиг, он уже должен что-то, да?
Безусловно. И механизм-то ведь очень простой. Механизм очень простой. Ведь, по сути, у нас все спортсмены уровня МСМК, мастер спорта международного класса и так далее. Причем, заметьте, я говорю не только об игровых, и даже не столько...
Пять секунд осталось. Вывод.
Вывод – это нормальная и правильная вещь. Спортсмены на контрактах, пусть делятся частью, возвращают то, что в них вложено.
А, пусть делятся частью. Ну, а хорошо, а как быть тогда, если в КХЛ он тогда он не платит? Но он в зарубежном клубе, а если он в НХЛ, в зарубежном клубе, он платит. Логика какая? Минуточку. Ну, как бы в детали-то надо тоже всматриваться. Но любопытно, в любом случае, законопроект, есть о чем подумать.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России снизилось число желающих вступить в брак. 71% при этом, абсолютное большинство, хотят узаконить свои отношения. 2% желают вступить в фиктивный брак. ТАСС об этом сообщает со ссылкой на директора по работе с органами госвласти ВЦИОМа и Кирилла Рудина. По его словам, 10% участников исследования признали, что хотят жить в семье, но официально не регистрируют свои отношения. Опрос был, 1600 человек опросили, старше 18 лет. И здесь, конечно, возникает вопрос приоритетов. И самое главное, что влияет на эти настроения. Может быть, действительно, это какая-то ситуативная история от пандемии. А может быть, это действительно тенденция уже, и мы увидим какие-то еще показатели в дальнейшем, изменения этих показателей. Ну, потому что уже каждый может сам зарабатывать и на квартиру, и на машину, вести самостоятельный какой-то бюджет, иметь кошелек свой собственный. Вот. А брак, прежде всего, это же еще про... Это и юридический аспект управления имуществом тем же самым. Юлия Грязнова с нами, руководитель дирекции стратегии исследования и аналитики национальных приоритетов. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, 10%, что влияет на эти настроения? Романтика от людей уходит, все на расчет переводится?
Ну, зачем же вы так? Влияет несколько факторов, причем
тогда
очень разнонаправленных.
Давайте.
Но вы знаете, самое главное, что люди становятся более осознанными. В этом смысле это хорошо. Мы становимся более образованным обществом. Да, у нас повышается рефлективность и осознанность.
Угу. Так.
И мы меньше привязаны к ритуалам. Ну, то есть к тому, что мы почему-то должны делать, не думая.
Угу.
А поэтому есть очень разные причины. Есть люди, например, которые... понимают, как вы только что сказали, да, что заключение брака в ЗАГСе, да, если не в церкви, а в ЗАГСе, да, это ничто более, кроме как закрепление некоторых как бы, юридических прав, да,
угу,
и обязанностей.
Так.
Вот, поэтому, соответственно, как бы люди разделяют. Одно дело заключить, как бы вступить в какие-то юридические обязательства, другое дело сохранять семью или создавать семью. Это разные вещи для них. Поэтому они просто не регистрируют брак, при этом создают семью. А вторая история. Многие, например, относятся к этому ответственно и просто ну, не готовы вступить в брак немедленно. Они могут пожить вместе 2 года, 3, иногда 10, иногда даже поиметь совместных детей, да? Не будучи при этом уверенными, что именно с этим человеком они готовы создать семью. И регистрируют брак только когда готовы к этому. Это ответственное поведение. Да, конечно, есть, безусловно, элемент. У нас очень сильно меняется. И у нас есть, конечно...
Ой, зафиксируйте, пожалуйста, Юлия, связь пропадает. Алло.
Да.
Да, зафиксируйтесь на одном месте, прям вот минуту еще мы с вами поговорим, а то связь залипает. Алло. Нет, попробуем еще перезвонить. Да, сейчас попробуем. Макс говорит, все из-за экономии невыгодного положения молодоженов. В центре не брак, в церкви не брак, а венчание, говорит Денис. Ну да, правда, люди не обвенчают, если они без штампа в паспорте. Это правда. Так, роспись для брака не особо интересна без пышной свадьбы. Деньги тратят на качество жизни, а не на разовую акцию, говорит Макс. Костя, нет смысла в браке. Расписались, когда покупали квартиру и готовились ребенка родить. Да. До этого 6 лет прожили совместно и не напрягало сожительство. Так смысл в браке все-таки есть, если вы заключили, Костя. Да, Юлия, пожалуйста, зафиксируйтесь на одном месте, а то у нас звук залипает.
Я и так не выхожу никуда, я зафиксировалась в одном месте.
А, прекрасно. Так, в последние ваши фразы на 10 секунд, они, к сожалению, в эфир не попали. Да, по поводу причин.
Это, конечно, культура потребления. Это культура потребления, да, появляется какое-то количество людей, которые считают, что их «я», их собственное удовольствие для них важнее, нежели чем семья, потому что семья, конечно, надо чем-то жертвовать, да, чем-то делиться. Они не готовы.
Гендерное разделение таких интересов существует? Проводили вы исследования?
Да, мы проводили как раз на прошлой неделе такое исследование среди студентов. А пока девочки больше хотят зарегистрировать брак, чем мальчики.
Почему? Романтика?
Я не знаю почему, но, например, есть версия, что для девочек, конечно, это больший праздник, с одной стороны, с другой стороны, на девочек больше давят. На девочек больше давит общество до сих пор. Говорят, типа, что это, вы еще не замужем? Uh-huh. А к мальчику таких вопросов нету. Поэтому у девочек очень сильное давление общества. Мы все-таки у нас есть гендерное неравенство. И в этом оно есть. И дальше вот оно так выглядит. Что Понятно. Девочки на них больше давит общество, они, соответственно, на это давление откликаются, разумеется.
Спасибо большое, Юлия. Принято. Юлия Грязнова была с нами, руководитель дирекции стратегии исследований и аналитики автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты». Давайте поговорим про ваши приоритеты. 7373948. Смысл в браке или брак бессмысленен сам по себе? Потому что, видите, оказывается, среди студентов исследования проводят, и выясняется, что девочки больше хотят свадьбу, но хотят либо потому, что это праздник, либо потому, что я должна быть уверена в завтрашнем дне, ну что-то такое. Вот. Ну или потому, что на нее давят, часики-то тикают, в конце концов. У мальчиков-то часики не тикают, вот, а у девочек тикают, поэтому они и идут туда. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Руслан Красногорский.
Да, Руслан, вот пожалуйста.
С моей точки зрения 47-летнего человека, брак, если все отбросить там любовь, все остальное, то он выгоден экономически. Ну, да? Взять ту же самую ипотеку. Например, один человек выплачивает ипотеку.
А другой просто там живет.
Да, другой живет, а потом что-то случается с одним. Второй начинает его поддерживать.
Это тогда жена должна работать.
Ну, жена сейчас может дома сидеть, заниматься Инстаграме, на этом зарабатывать деньги. Поэтому это все в наше время очень легко зарабатывать деньги. Ну, небольшие, конечно.
Так она не сидит все-таки дома, она просто работает из дома. Да? Или она все-таки сидит дома?
Сидит дома, потому что надоело ей работать.
Ваша супруга, я поняла, что-то у нас со свадьбой, со свадьбой хотел сказать, простите, со связью у нас что-то было. Да, Руслан, принято. Но вы видите, говорите, что да, все-таки жена может и дома сидеть, Инстаграмом заниматься и деньги получать. Ну, не знаю, видела я людей, у которых по 10 миллионов подписчиков, что-то не видно, что они там сидят просто дома. Да, у них дома студия оборудована, но так, чтобы они просто сидели и так их денежки капали, нет такого. Так, брак хорошо. Свадьба супер, но в основном могут позволить себе люди со средним достатком и выше. На девочек не давят, а девочкам навязывают красоту пышной свадьбы и необходимости. Опять же статистика, на свадьбу деньги в кредит все больше и больше стали брать. А мне так кажется, что люди наоборот стали отказываться от пышных торжеств с кредитами. Ну то есть, как в брак войдешь, так и из него и выйдешь. Войдешь с кредитом на свадьбу, так и выйдешь, а потом кто-то один выплачивает этот кредит. Мне кажется, это обидно. Жену выбрал в 15 лет, в 20 женился, живем вместе 15 лет. Безответственно, да, к роду люди относятся. Еще был чей-то комментарий. Согласно христианским ценностям, сожительство без брака и венчания это блуд. Ну, и так тоже живут, Денис, слушайте, и так живут. Кто-то говорит, не хочу, потому что не хочу нести ответственность. Кто-то говорит, да зачем? Что это значит, в конце концов? Вот. А кто-то говорит, что нет, принципиально нужно. Но в любом случае, видите, расклад какой? 10% участников исследования признали, что хотят жить в семье, но регистрировать свои отношения не хотят. 15 часов новости, настраивайте стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва», сейчас будем про вакцинацию говорить.